Вы слушаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Александр Лукашенко сустрелся с делегацией Конгрессу США, якая находится у Менску за однодённым визитом. Керовник Беларуси помиловал американского адвоката Эммануэла Зельцера, який отбывая свое зняволение у белорусской турме. Владимир Кацора на 6-е сутки спынил сухую голодовку. От 1 липеня Менский тракторный завод переходит на 3-дённый працовный тыдень. У часопіса «Діаслоў» побачила свет невядомае апавяданне Василя Быкова. Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння Александр Лукашенко сустрэўся з групай членаў амерыканскага кангрэсу. У часе сустрэчы з кангрэсменамі беларускі кіраўнік заявіў пра гатовасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Адной з умоваў ён назваў скасаванне санкцыяў, а таксама скасаванне акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Рада вартавых Ірану, найвышэйшы орган краіны, заявіла, што пытанне аб выбарах закрытае. Прадстаўнік рады заявіў, што рашэнне пацвердзіць перамогу на выбарах Махмуда Ахмадзінаджада было прынятае радай адзінагалосна і не можа быць аспрэчанае. Канчатковае рашэнне па выбарах рада вартавых прыняла пасля частковага перападліку галасоў, які быў завершаны ўчора. Лідар апазіцыі Мірхасэйн Мусаві заяўляе, што вынікі выбараў былі сфальшаваныя. Амаль 2 тыдні ў Іране праходзяць масавыя акцыі пратэсту. У сутыкненнях з паліцыяй загінулі 17 чалавек. Паводле праваабаронцаў, 2000 чалавек былі затрыманыя, сотні зніклі без звестак. На поўначы Іраку, у горадзе Кіркук, падчас выбуху загінулі 24 чалавекі, блізу 40 параненыя. Каля шматлюднага рынку выбухнула замінаваная аўтамашына. Сённяшняга дня амерыканскія сілы ў Іраку будуць базавацца за межамі гарадскіх раёнаў, якія пераходзяць пад кантроль іракскіх сілаў бяспекі. На парламенцкіх выбарах у Альбаніі кіруючая дэмакратычная партыя нязначна апярэджвае сацыялістаў. Пасля падліку 80% галасоў дэмакратаў на чале з прэм'ерам Салі Берышай 46%, у сацыялістаў 45,5% у левай кааліцыі. Колькасць ахвяраў у выніку выбуху цыстэрнаў з газам на поўначы Італіі дасягнула 15 чалавек, 34 чалавекі былі параненыя, каля 1000 чалавек эвакуяваныя, разбураныя некалькі будынкаў. Канстытуцыйны суд Нямеччыны вынес вердыкт, што лісабонскае пагадненне аб рэфармаванні еўразвязу адпавядае канстытуцыі.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Александр Лукашенко спадзяецца, што ЗША ўсвядомілі бесперспектыўнасць размовы з Беларусю на мове санкцый і з пазіцыі сілы. Пра гэта беларускі кіраўнік заявіў сёння на сустрэчы з дэлегацыяй Кангрэсу ЗША, якая знаходзіцца ў Менску з аднадзённым візітам. Кангрэсмены ў сваю чаргу заклікалі Беларусь выконваць сістэмныя рэформы ў галіне правоў чалавека, свабодных выбараў і правоў апазіцыі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Прадстаўнічая дэлегацыя амерыканскага кангрэсу прыехала ў Беларусь упершыню больш чым за 10 апошніх гадоў. Сам факт атрымання візаў, запрашэння іх на гутарку з прэзідэнтам Лукашэнкам і апазіцыяй, кіраўнік дэлегацыі Бенджамін Карден назваў пазітыўным знакам. Але адзіным становчым вынікам візіту спадар Карден назваў абяцанне беларускага кіраўніка вызваліць з турмы Эммануэла Зельцера на падставе прынцыпу гуманнасці. Мы былі радыя пачуць ад прэзідэнта, што ён мае намер вызваліць спадара Зельцера. І спадзяемся, што гэта здарыцца сёння. Спадар Карден, які з'яўляецца кіраўніком Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША, гэтак ацаніў саму размову з Александрам Лукашэнкам. Мы мяркуем, што важна было прыехаць у Беларусь, бо лічым, што Беларусь не адпавядае патрабаванням АБСЕ. Мы гэта сказалі непасрэдна прэзідэнту Лукашэнку. Мы абмеркавалі неабходнасць выканання правоў чалавека і дэмакратычных рэформаў у краіне. потребу змінення виборчого законодавства, виконання права опозиції критикувати урад, оборону правов недержавних організацій, економічні реформи і права релігійних меншостей. Ми підтлумачили Олександру Лукашенку, що Білорусь не відповідає міжнародним стандартам у цих сферах. Зазначив сенатор Карден. Інший сенатор Крис Сміт закликав офіційний Мінськ вести діалог з опозицією, де заявив, що головне з білоруського боку не слова, а конкретні кроки. Президент виказав нам свій сподів, що економічні санкції США будуть скасовані. Наша делегація дала йому ясно зрозуміти, що все залежить від його. М'яч на його найполові пляцовки. Крис Сміт заявив так само про актуальність акта об демократії в Білорусі, скасування якого хоче Олександр Лукашенко, зазначив про єдність демократів і республіканців у білоруському питанні. Увогалі американські конгресмени виказали добру обознаність у питанні правов чоловіка в Білорусі і були доволі жорсткі оцінки, говорить конгресмен Догіт. Замість того, щоб пропонувати шлях зменшення бар'єрів, які існують поміж нами, Олександр Лукашенко відмовляв існуючу ситуацію. Але покуль ми не побачимо конкретних діянняв, я не бачу підставу для розвиття двобокового гандлю, для більшої допомоги і позиків.
Сказав конгресмен Дорит. Олександр Лукашенко у часі зустрічі з американськими конгресменами заявив про готовність вернутися до питання повновартісної дипломатичної присутності США у Білорусі. Однак він виставив дві умови – повне скасування американських санкцій і американського акту об демократії у Білорусі як правової основи таких санкцій. Цими санкціями США домагалися поліпшення ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Після визволення білоруських політв'язнів санкції були істотно скорочені. І сьогодні ж американська недержавна організація Freedom House випустила свій черговий доклад про стан демократичних свободов у переходних державах. На яку приступку помістилася гетим разом Білорусь, ви почуєте у нашій програмі неузабаві, а зараз наше питання. Що б ви змінили у білорусько-американських дочиненнях? На гетеє питання відказують жихари Гомеля.
Я думаю, що треба просто слухати друг друга, американців, білорусів, і уважати друг друга, і соглашатися, і щоб вони соглашались з нашим мнением, і ми з їхнім мнением соглашались. В мірі ми повинні всі дружити, якби ми всі люди, і повинні всі дружити, я думаю.
Ну, експорт більше, продукції більше, американська, білоруська. І відправляти, і отримати, і експорт, і імпорт продукції. Вернути посольство потрібно, тому що от у мене знайомий, у нього отець живе в Штатах, і йому дуже затруднительно, він їздив в Москву, щоб поїхати туда, к нему отца навестить, в Америку.
Первое, что я бы сделал, это вернул бы дипломатическую миссию, позволил иметь тот штат, который нужен самим Соединенным Штатам Америки. Нужно укреплять сотрудничество, упрощать все визовые процедуры, чтобы как можно большее количество белорусов могло посещать Америку. Более тесное сотрудничество было бы полезно в первую очередь белорусам.
Есть много чего хорошего позаимствовать нам у них в отношении техники, сельского хозяйства. Сегодня они же славятся своим сельским хозяйством. Надо дружить. Лучше плохой мир, чем хорошая война.
А я бы хотел, чтобы американцы нас оккупировали. Лукашенко прогнали.
У нашего лидера отношение к Америке своеобразное. И нужно ему тоже отношение изменить к Америке.
Треба налаживать такие отношения цивилизованные, как в полном объеме працювала амбасада, например, американская, белорусская так само. Треба налаживать иншие стосунки, культурные, науковые и так далее.
Улучшить можно с Америкой и с Европой только тогда, когда режим и начальник Белоруссии выполнит 12 положений, чтобы у нас были настоящие выборы. Прекратить репрессии и гонения против людей, которые думают иначе.
И торговлю, и посольство. Чтобы у нас не было таких задержек, чтобы можно было свободно поехать в Америку. И опыта там набраться, есть там чего набираться.
Заключить договор, чтобы молодые туда могли поехать. Чтобы учиться, чтобы, ну, как бы поднимать свою квалификацию.
Такі відкази ми почули у Гомелі. І, як прогучало у попереднім репортажі, у день зустрічі з делегацією Конгресу США Олександр Лукашенко підписав указ об помілуванні Еммануїла Зельцера, громадянина США, чиєго визволення на гуманних підставах настойливо домагався американський урад. З подробязностями Олег Груздюлович.
Вызволить Эммануила Зельцера Александр Лукашенко пообещал сегодня, 30 червня, у размове с американскими конгрессменами, причем пообещал сделать это уже тягом дня. Однако, амаль до вечера официальные крыницы у Минску молчали про то, что принято относно Зельцера некое решение. Близу 17 годины прессовый секретарь керовника державы Павел Легкий поведомил свободе. Так могу подтвердить, что Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Эммануила Зельцера, сказал Павел Легкий. Эммануил Зельцер зараз находится в Могилевской колонии номер 15. Его тримают у медичной частки колонии. Коли американец выйдет на волю, с этим питанием я звернулся до адвоката Зельцера Дмитра Гарачки, який зараз находится в Могилеве. Адвокат, однако, не имеет информации про то, коли вызвать его на подоборонного.
Два слова скажите. Никакой пока нету, и меня сейчас просто тянет телефон, я говорю. Вот еще один звонок, и все, я уже буду вне связи.
Брат Зельцера Марк, який живе у Нью-Йорку, уважливо сочит за подеянием у Менску и Могилеве вокруг его брата, якого лечит ахвяры боротьбы вокруг спадщины померлого грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили. Нагадаю, Зельцер был адвокатом Патаркацишвили, який раптовно помер у лютом 2008 году. Марк Зельцер гэтак прокомментовал новину про указ о помиловании ягонага брата.
Каждый день бы такое. Понятно, что пока я его не увижу, это... Но сегодня первый такой просвет, и я надеюсь, что мы его сумеем привести в должное состояние врачами и питанием, и любовью. Надеемся, что это были самые плохие 15 месяцев его жизни. Все остальное будет светлым.
Эммануил Зельцер был арештован летом 16 соковика, прилетевший из Лондона в Минск и осужденный белорусским судом на 3 года изневоления за коммерцийный шпионаж и подробку документов. Уже известно, что Зельцер прилетел в Минск на особистом самолете российского олигарха утекача Бориса Березовского. Марк Зельцер меркует, что Березовский и спровоковал арешт его брата, а так само, что российский олигарх претендует на частку майомости Патаркацишвили. Борис Березовский это обвинувачение обвергает и не комментует известки, повод для яких летом он прилетал в Минск на процесс над Зельцером и навод сустракался з ім у турме. Я спытаўся Марка Зельцера, якім, на ягоную думку, будзе наступны крок Бориса Березовскага.
Я знаю, к сожалению, что Березовского люди находятся в Минске сейчас. Конечно, для них не самая лучшая новость. Но будем надеяться, самое главное, чтобы он сейчас спокойно выехал из страны и приехал в Соединенные Штаты.
В амбасаде США в Беларуси не дают комментариев про заходы дзеля выезду Эммануіла Зельцера у США.
Передавал Олег Груздилович. И по воле нашего корреспондента у Могилеве, после 18 годины, это значит после закончения працовного дня, начальник Могилевской колонии еще находился на ее территории. Але известок, что Зельцер вышел на волю, мы еще не маем.
Ваша свобода. Выники дня.
От 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментары слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
И сегодня у передачи «Ваша свобода. Выники дня» подведение выников визита у Беларусь делегации американских конгрессменов и разважание аналитиков, ти почался у белорусско-американских дочинениях новый этап. Мы будем до конца дня сочить, ти вызволить усё ж сегодня Эммануила Зельцера. Сирот тема у репортажу, так само новый диск на верши Натальи Арсеньевой и портрет Сталина на выставе у Доме Мастаков. Вы на хвалях «Радио Свобода». Сегодня Freedom House – американская недержавная организация, которая подтримливает развитие демократии и человеческих прав у света, опубликовала свой штогодовый доклад про стан демократичных свобод у переходных державах света. Это значит, у краинах, которые начали будовать демократию и рынковые отношения после падения коммунизма. С нами оглядальник нашего радио Ян Максимюк. Ян, давайте спочатку откажем слухачам, что агульного уявляет собой этот доклад и кем он рыхтуется.
Freedom House оценивает демократичные свободы в данной стране. Поводле шкалы от одинки, наивысшая ступень развития, до семерки, наинижейшая. Выниковая оценка является консенсусом помеж экспертами Freedom House, академичными дорадниками этой организации и авторами адмысловых политичных докладов по особных краинах. Доклад оценивает ступень демократичной свободы у семи сферах. Выборчий процесс, громадянская супольность, незалежная средка у массовой информации – демократичное скирование державой, мясцовое самокирование, незалежной судовой улады и узровень коррупции. Поводле этих частковых оценок авторы докладу вызначают и агульную оценку, так бы мовить, по демократичности даденной краины. Эткие оценки проводятся уже 13-й год.
Ян, якую оценку отримала Беларусь сёлета?
Традиционно незадовольняющую. Агульная оценка стану демократичной свободы у Беларуси у минулым годе 6,57. Это крыху лепей, чем у четырех попередних годах, але не настолько лепей, как позбавить краины этикеты консолидованного авторитаризму. Бо менавіта так Freedom House называет краины, якія отримливают оценку от 6 до 7 пунктов. Таких переходных краинов сёлета 8. И все они постсоветские – Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Россия и Узбекистан.
А какие оценки у таких соседних стран, как, скажем, Литва або Украина?
Литва отримала оценку 2,29, а Украина 4,39. Агульно кажучи, Freedom House робит две основные высновы на конт минулого года. По-першее, новые сябры в развязу с Усходней Европы переживали стагнацию, что тычется дальнейших реформ у бок демократии. А некоторые из них сделали навод крок назад у своим демократичным развитии. По-другое, авторитарные системы влады в постсоветских странах за винятком балтийских краинов, протягивали развиваться в бок еще большего авторитаризму и зменшения демократии.
Я новость, коли поделить эти личбы, 6,57 у Беларуси, а у Литвы 2,29, значит, означает, что у Беларуси ситуация у три раза горше.
Ну, я не думаю, потому что оценка, она довольно такая субъективная, и эти личбы не треба, скажем, миновито так нам порауновывать, как математикам.
Такий комментар был Яна Максимюка, а зараз я нагадаю основные темы дня. Александр Лукашенко в часе встречи с американскими конгрессменами заявил про готовность вернуться до питания полновартостной дипломатичной присутности США у Беларуси. Лукашенко так само подписал указ об помиловании американского адвоката Эммануэла Зельцера. Владимир Кацора на 6-е сутки спынил сухую голодовку. Разгляд его скарги у областным суде призначены на 22 липеня. От 1 липеня Менский тракторный завод переходит на трехдневный працовный тыдень. Национальный банк Беларуси чекает поступление другого транша кредиту Международного валютного фонда у памеры каля 680 миллионов доляров уже на этом тыдне. Ахвяры теракту 4 липеня скардятся на малые компенсации, которые лічат недостатковыми. Многие из потерпелых застались инвалидами, стратили працу. У часопісе «Діаслоу» побачила світ невідоме оповідання Василя Быкова. Сёння адбылося апошняе пасяджэнне веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў. На ім не разглядалася пытанне аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сегодняшнее посещение началось с затримкой на полторы годины. Высветилось, что начать его своечасово не было кому. Спикер Владимир Андрейченко находился у керовника державы, а его ненаместник Валерий Иванов у Вильни, где проходит сессия парламентской ассамблеи БСЕ. У попереднем порядку дня, который сегодня отримали депутаты, питание о признании Павдневой Осеты и Абхазии не значилось. А официальная процедура признания повинна начинаться миновито с его разгляду и с голосования депутатов. Але сгадка про то, что керовник палаты находится у Александра Лукашенко, выкликало певную нервозность. Раптом там обмерковывают как раз эту проблему. Спадар Андрейченко свое спазнение потлумачил занятостью на двух важных встречах у президента с конгрессменами США и с делегацией Верховной Рады Украины. Никаких дополнений у парада дня он не пропоновал.
Уважаемые депутаты, вы получили перечень вопросов, который предполагается рассмотреть сегодня 30 июня на заседании второй сессии Палаты представителей. Будут ли у вас замечания по предложенному перечню вопросов? Нет замечаний.
Политолог Андрей Федоров так тлумачит, чему сегодня депутаты Палаты представников не обмерковывали это опытание.
Потому что они не отримали ответного загаду своего высшего керовництва, бо незалежность нашей Палаты представников, их галины влады добро ведомая. Чему они не отримали это загаду? Я думаю, тому, что признание грузинских территорий незалежными выключит вельми великое незадовольнение сбоку евразвязу, с яким у нас зараз почали усталевываться больше-меньше такие, ну, нормализоваться, скажем, почали отношения. И белорусское керавництво совсем не хочет их псовать. По миллиарды доляров это, конечно, николи не лишнее. Але, напевно, есть сподевание, что с Заходу можно отримать больше. Тем более, что Москва тисне и по других накерунках, что так само не вельми подобается официальному Минску.
Политолог, старшиня белорусского шумановского товариства Игорь Ляльков, лечит, чакать признания самостоятельности Паўднёвай Осетии и Абхазии с боку официального Минску ближайшим часом не выпадая.
Я думаю, что для Минску зараз нашмат больш важна захаванне вось гэтай дынамікі паляпшэння стасункаў з Еўразвязам, чым нейкія там крокі сімвалічныя ў бок Расіі,
сказаў Ігар Лялько нашаму карэспандэнту.
55 гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1957, 58 і 59 гады ў гісторыі Радыё Свабода. Яго перадачу вы пачуеце пазней. Ну, а мы пераходзім да злабадзённых тэмаў. Сёння працаўнікі Менскага трактарнага заводу атрымалі папярэджанне, што ў ліпені будзе 20 дзён прастою. Адміністрацыя прадпрыемства пераводзіць вытворчасць на трохдзёнку. Якія наступствы будзе мець змушанае беспрацоўе для калектыву 30 тысяч чалавек? Сітуацыю на МТЗ і ў партнэраў прадпрыемства высвятлялі журналісты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Менск. Старэйшая сямейная дынастыя рабочых Менскага трактарнага завода Алена Комлік у роспачы. Па словах жанчыны, яна, таксама сын і дачка, страчваюць на МТЗ працу і заробкі. З-за гэтага руйнуецца сямейны бюджэт. Спадарня Алена удакладняе.
Даже на питанне і не выпадае. Наташа получила на 900 тысяч. 800 она отдала за учебу. И уже кормлю я ей за свои гроши. 100 тысяч осталось, как мне жить? Я говорю, Наташа, не дури голову, говорю. Я эти 600 тысяч получу, так не знаю, куда их взять. Я говорю, кидай, да не учись. А лишь все силы стараюсь. Ой, такие вот дела.
Со слов суразмовницы, семья с трех працовников МТЗ на вот тягом году не может назбираться своих заработков сумму, каб набыть у кватеру потребные речи.
А у хату ничего не могу купить. Холодильник надо, то и не кого не выпадает. 4 дня вот работали в неделю. Июнь. Июль уже график составили. 12 дней у него месяц работать. 3 раза в неделю. Ну, такие меньше и получают. То я не знаю, что это будет.
Складанная ситуация на МТЗ не первый месяц. У минулую пятницу информацию про глубокий кризис на МТЗ да інших предприемствах машинобудования подтвердил первый вице-премьер ураду Владимир Семашко. Вот такие данные падения объема вытворчества в бягучем годе.
Белорусский автомобильный завод 63,3% соответствующего периода прошлого года. МАЗ 57,6%, Амкадор 65,2%, МТЗ 82%.
Алтайский край, Россия. Менский тракторный завод сёлета страчивает российский рынок, а спробы створить совместное предприемство не оправдывает спадзяванняў. Вот что поведомил сегодня Свободе отказный супрацовник администрации города Рубцовска у Алтайском крае Генац Боков. Поводле ягоных словаў, МТЗ пакуль не атрымаў падтрымкі на Алтае.
Да, и у нас то же самое, конечно, лишних денег нет. Тем более, Минский тракторный завод – это республиканское предприятие, а у нас частное предприятие. То есть там вообще, как собственник, он считает буквально каждый рублик, чтобы не пролететь.
Могилёв. Нестабильная праца Минского тракторного завода отбивается на предприемствах Могилёвщины, якія поставляют на МТЗ комплектующие. Подробязности передае Андрей Белогубов.
На Могилёвщине около 10 предприемств поставляют на Минский тракторный завод свою продукцию. Сярод их Бобруйский машинобудаўничий завод. Про то, як уплывают тяжкости Минских тракторозаводцев на гэтае предприемство, оповедаю супрацов. Администрации.
И объемы заказов сейчас несоизмеримы с теми объемами, которые были в прошлые годы. Есть у них проблемы и с инвестициями, и с объемами промышленного производства. Социальные источники подтверждают падение объема. Соответственно, и покупать они стали меньше. Конечно, все эти проблемы отражаются.
На предприемствах машинобудования региону запасы готовой продукции складают амаль 119% от среднемесячного объема вытворчести. Что до якости продукции МТЗ, то яе у сельгаз кооперативах справджваюць у пасяўную. Штодзень ламаецца гарантыйная тэхніка, гаворыць галоўны інжынер адной з магілёўскіх гаспадарак.
Очень проблематично климатизировать. У нас были проблемы с двигателем. Покуда гарантийщики Могилёвские сами не определяют причину, Минск запчасти им не выдаст. И они звонят на Минск. С Минска они едва решается вопрос доставки запчастей в Могилёв, потом с Могилёва к нам, ну и проходит где-то дней 7-8.
То, что белорусские тракторы не надто высокой якости и не отповедают сусветным аналогам, незалежного экономиста Андрея Юркова не издевляя.
Нас сейчас курс нашим керовництвам на то, как все робить самим. Ну, безумовно, мало что отримливается. Нереально нам зробить самим технику, все вузлы, агрегаты, так, как это робят те ведомые марки, Класс, например, там, Джон Дир.
Сморгонь. Услед за Менским тракторным заводом на трехдневный тыдень переходит и Сморгонский агрегатный завод, поведомляя Михаил Корневич.
Сморгонский агрегатный завод працует в кооперации с МТЗ, и тому проблемы столичного предприемства тут на периферии отчули одразу. Вот что сказала нашему раду наместник директора по экономике Сморгонского агрегатного завода Жанна Калячева.
Ну, это связано с тем, что на сегодняшний день нет реализации тракторов. Но вы же все по всем каналам же слышите, что Россия не покупает.
Объемы вытворчести на предприемстве, со слова экономиста, скоротились в 2.5 раза.
Ищем. Вот там на Иран сейчас отправили, в Америку вот отправили. Ищем, но это же только пока разово, только пробуем. Оно же просто так не падает в небо. Раз и новый рынок выбыта.
Что дотычить того, как долго протягнется такая ситуация на предприемстве, экономист меркует, что худшей за все трехденка растягнется до конца лета. Я пытаюсь, как до этого ставится працовный коллектив.
А что делать? Мы не можем платить зарплату только за то, что они будут приходить на работу. А так лучше, пускай он будет на трехдневке и 2 дня хотя бы будет в грибах. Пускай хоть что-то насобирает, да поест ягод, в конце концов.
Я спробовал погутрить с рабочими предприемства, аль говорить у микрофон никто из них не отважился. Мовляв, стратим и то, что маем. Мясцовый правооборонца Олесь Дергачев каже, что страх застаться без працы все более поширается сярод людей. И на то и есть причины.
А у нас, коли сморгонь брать, на 200-300 тысяч рублей можно некую працу знайти. И вот люди в таким стане, покуль что они межу не перешли, неким чином еще тримают. Ось, а коли они отчуют, что это уже гасконцы, тогда махчимо заговорить, будут сналей и пошнуть потребовать нечего.
Корреспонденты «Свободы» про факты вымушенного беспрацовья.
Звонки на «Свободу».
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Звоните і зараз, а больш звонку на свободу вы пачуеце праз гадзіну. Сёння падчас размовы з прадстаўнікамі Кангрэсу США Александр Лукашэнка заявіў: «Беларусь вітае ўдзел амерыканскага бізнесу ў інвестыцыйных праектах на тэрыторыі краіны». І сёння ж у штаб-кватэры БНФ адбыўся круглы стол, прысвечаны розным аспектам прыватызацыі. Ці нясе прыватызацыя паратунак працоўным калектывам? Ці рэальны прыход замежных кампаній, якіх цікавіць уласна вытворчасць, а не маёмасць у цэнтры гораду? Меркаванне экспертаў выслухаў Ігар Карней.
От 1 липеня флягман белорусской промысловости Менский тракторный завод переходит на трехдневный працовный тыдень. Основные спожилцы белорусских тракторов у России отмовляются от белорусов на корысть мясцовой техники, бо існуе махчимость кредитования. Унутренные ж белорусские потребы нашмат меньшие, чем конвейеры МТЗ продукуют машинов. Ці можа ўратаваць сітуацыю прыход інвестараў? Вось што мяркуе крызісны менеджер Вячаслаў Бурак.
Не мае ніякой розніцы МТЗ, это, ці это МАЗ, ці это Горизонт. Сёння оно перайшло на трёхдзённую неделю, завтра на однодзённую. Не будет ні МТЗ, ні МАЗ. Где МАЗ-МАН? Где Горизонты, дружба с Філіпсами, с Соней? Где Форд, который хотел завалить всю Россию? Чаму гэта не робіцца? Таму, што ёсць інтарэс трымаць уладу, каб уладствовать, а не проводить линию, которая была бы выгодна людям, которые тут живут. Мотовелозавод – кусок территории, который неоцененный, в центре города, подъездные пути, и он может удержаться только в той системе власти, которая сейчас существует. Если тут будет нормальная демократия, нормальные отношения власти и закона, то никто не сможет зарабить. Потому что это свои люди, им можно приватизовать. Другим нельзя.
Инженер-конструктор с 50-годовым стажем працы на Менске мотовело Борис Фердман лечит себе узорной ахвярой приватизации. Зрэшты, як і яшчэ 3000 ягоных калегаў, якіх паводле прэзідэнцкага ўказу перадалі на балянс няпрофільнай аўстрыйскай фірме «Атэк Холдзінг». Практично у один момент вартость акций мотовеловцев упала у 20 разов, а коллективная доля у акционерной господарцы скоротилась до 0,3%.
Рынок – это когда акция стоит такую сумму. Я прихожу и говорю, я хочу продать. И рынок позволяет мне это сделать. А когда указ президента говорит продать такому-то, это рынок. А когда сделали акцию по 500 рублей, по цене меньше проездного талона, я владел вроде как-то полмиллиона, у меня было белорусских рублей, там 54 акции, да? И вдруг стало, что я ничем не владею. Что же это за власть такая, которая одной рукой дает, а другой забирает?
Экономист Михаил Залесский у процессе принамсі декларованой приватизации по-белоруску отзначає практично повную непрозристость процессу, а так само немагчимость уплывать на выбор инвесторов, як и на метазгодность самого такого кроку у власнопрацовных коллективов.
Дотворение державных предприятий за делом инвесторов залежит от воли куратора. Никто в заводе, навод директор, не устанет поплывать на решение Совета Министров про притягнение инвесторов. Працовный коллектив не может пальцем показать на инвесторов. На инвестора может показать только ура. Кольки я во урате, скажем, щиро затекаю людей, так я ныне вырашу. Коли я так себе инвестор не затекаю.
Меж тем, сегодня Александр Лукашенко подчас встречи с делегацией Конгрессу США заявил, у Беларуси достатково сферов для потенциального укладания капитала, которые могут затекавить инвесторов. Промысловость, энергетика, сельская господарка, будовництво и финансы.
Передавал Игорь Корней. Одразу после новину передача «55 годов на хвале свободы».
В эфире «Свобода». У Менску 21.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные белорусские новины. Сегодня Александр Лукашенко встретился с группой членов американского конгресса. В часе встречи Лукашенко пообещал вызволить Эммануэла Зельцера. Сегодня же был подписан указ об его помиловании. Представник Державного департамента США заявил, что Злученные Штаты витают этот крок официального Менску. Александр Лукашенко в часе встречи с американскими конгрессменами заявил так само про готовность вернуться до пытания полновартостной дипломатичной присутности США в Беларуси. Одной из умовов ее назвал отмену санкций и акту об демократии в Беларуси. Владимир Кацора в Гомеле на 6-е сутки спынил сухую голодовку. Разгляд его скарги в областном суде призначены на 22 липня. От 1 липня Менский тракторный завод переходит на трехдневный працовный тыдень. Национальный банк Беларуси чакае поступления другого транша кредиту Международного валютного фонда у померы каля 680 миллионов долларов уже на этом тыдне. Сотки при необходимости будут выкорыстаны на подтримание курсу национальной валюты. Организация Freedom House черговый раз дала Беларуси дренную отзнаку по стану демократичных свободов. По его для оценки организации, краина застается в категории несвободных краин. У эфире «Свобода» на черзе международные новины. Рада вартовых Ирану, наивысший орган краины, заявила, что питание о выборах закрытое. Представник Рады сказал, что решение подтвердить перемогу на выборах Махмуда Ахмадинеджада было принято Радой одиноголосно и не может быть оспреченное. На полночи Ирака в городе Киркук под час выбуху загинули 24 человеки, близу 40 пораненные. Каля шматлюдного рынку выбухнула заминованная автомашина. Пятигодовый детенок оцелел под час катастрофы йеменского авиалайнера в Индийском океане каля Коморских выспов. Поводле йеменских ладов выратовальники подняли детенка с воды, теперь он находится в шпитале. Знойденные тела загиблых на борте находились 153 человеки, в основном громадяне Франции и Коморских выспов. На парламентских выборах в Албании керующая демократичная партия незначно опережает социалистов. Поводле подлику 80% голосов демократы начали с премьером Сали Беришей 46%, у социалистов 45%. Зринуту президент Гондурасу Мануэль Зелая збирается вернуться в Украину в четвер. Поводле яго, ён знаходится у столицы Никарагуа, кіраўнік Организации американских держав выказал готовность сопровождать его в часе вертания на радзиму. Вы слухали выпуск новина у наступной праз полгадзіны.
Протягивая нашу программу специальная передача «55 годов на хвале свободы». Сторонки истории Белорусской службы «Радио Свобода». Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра 1957, 58 і 59 гады.
Трэцяя гадавіна існавання беларускай секцыі Радыё Вызвалення была адзначаная як першы юбілей. Да гэтай падзеі было прымеркаванае выданне выбраных скрыптаў, якія за гэты час гучалі на радыё. У кнігу «Гаворыць Радыё Вызвалення» увайшло 67 тэкстаў 21 аўтара, якія ахапляюць шырокі тэматычны дыапазон. Это і каментары на бягучыя падзеі, артыкулы з нагоды розных угодкаў, успаміны з перажытага пад бальшавікамі, літаратурна-мастацкія монтажы, фелітоны, нататкі жыцця эміграцыі. Дарэчы, тэксты перадачу рэгулярна друкавала на сваіх бачынах і найбольшая беларуская газета на эміграцыі «Мюнхенская бацькаўшчына». І яшчэ адна вяха была адзначаная ў гэтым самым 1957 годзе. У эфіры прагучала тысячная беларуская праграма «Радыё Вызвалення». У папярэдніх перадачах пра першыя гады існавання беларускай секцыі «Радыё Вызвалення» узгадвала Галіна Руднік. Сёння госць перадачы яшчэ адзін ветэран беларускай свабоды – Ян Запруднік, які на працягу 10 годзяў выступаў на нашых хвалях як Арсень Загорны. Ян Запруднік згадвае пра першыя месяцы на радыё, што ўяўляў сабою тагачасны Мюнхен.
У Мюнхен я прыехаў з Лювену, з Бельгіі, 21 верасня 54 года. Атмасфера была напружаная, і нагул тады атмасфера была наладаваная і ў такім шырокім міжнародным плане, это ж самы гарт холоднай вайны. А Мюнхен тады быў свайго роду цэнтрам супраціву савецкай акупацыі, савецкаму рэжыму, месцам, дзе выяўлялася канфрантацыя і палітычная, і ідэалагічная. Беларускі Мюнхен тады выглядаў даволі актыўна, дынамічна. У Мюнхене выходзіла газета, тыднёвая газета «Бацькаўшчына». Працаваў інстытут вывучэння СССР, у якім быў беларускі аддзел. Мюнхен быў месцам з'ездаў і дзейнасці так званага парыжскага блоку, гэта фронт нерасійскіх народаў, паняволеных у Савецкім Саюзе. Лідарам парыжскага блоку быў старшыня Рады БНР Мікола Абрамчык. Так што Мюнхен быў такім дынамічным цэнтрам палітычнага і ідэалагічнага жыцця.
А зараз я прапаную паслухаць аўтэнтычны эфір 57-го году. Гучыць перадача, прысвечаная славутаму беларускаму басу Пятру Конюху.
У Нью-Йорку жыве адзін з нашых суродзічаў, спявак, бас Пятро Конюх. Прыехаў ён у Амерыку колькі гадоў таму з Італіі, дзе скончыў Рымскую кансерваторыю. У гарадах Заходняй Еўропы, у Лондане, Рыме, Парыжы, Боне, Пятро Конюх выступаў з канцэртамі. Ягоны багаты рэпертуар складаецца з класічных італьянскіх і французскіх арыяў, а таксама з фальклорных песняў, галоўна славянскіх народаў. Спявак Пятро Конюх працуе цяпер асабліва шмат над беларускім рэпертуарам. Неўзабаве мае выйсці ў свет альбом ягоных песняў на даўгагральнай кружэлцы. У Амерыцы Пятро Конюх выступае далей з канцэртамі, ды займаецца таксама выкладніцкай работай у класе вакальнае, класічнае і народнае музыкі. У ягоным рэпертуары асаблівае месца займаюць свае родныя песні, знаёмыя з гадоў маладосці на бацькаўшчыне. Выконвае іх з глыбокім адчуваннем, з цяплом успаміну, асабліва народную песню «Палымочак».
Гэта быў фрагмент перадачы з нашых архіваў, прысвечанай беларускаму спеваку Пятру Конюху. У 1957 годзе Ян Запруднік закончыў сваю працу ў Мюнхене. А адбывалася гэта вось у якіх абставінах.
Так я отпрацавал там в белорусской редакции «Радио Вызволения» до сороковика 57-го года. Поскольку я хотел учиться далее, робить докторат на Мюнхенском университете, мне потребны были додатковые гроши, я надумался домагаться, каб мне была поднятая зарплата до узроўню тае зарплаты, якую мои белорусские сябры атрымовали, чтоб приехать из Америки. Мне было адмоўлена ў гэтым, паколькі я не прыехаў з Амерыкі, а прыехаў з Бельгіі. Я сказаў, ну дык я тады паеду ў Амерыку. А мне сказалі, вы тады парываеце дачыненні з намі. А я сказаў, што ну дык няхай так і будзе. Ну і вось у сакавіку 57-го году я выехаў у Нью-Йорк. Ну і склалася так, што ў Нью-Йорку на другі дзень мяне ўжо папрасілі, як вольнага супрацоўніка, напісаць рэпартаж для тае ж беларускай праграмы «Радіо Вызвалення». Што я зрабіў, і ад таго пачалося, а ці аднавілася мая сувязь з «Радіо Вызвалення» спачатку ў якасці вольнага супрацоўніка, пасля я вярнуўся, так сказаць, на штат этой радіостанцыі і адпрацаваў у Нью-Йорку аж да верасня 91-го году, адслужыўшы ў ролі корреспондента, журналиста, редактора, продюсера и так далее, 37 годов.
А зараз знову наш архив. Послухайте фрагмент одной из первых передач Яна Запрудника Арсения Загорного, записанных уже на новом месте працы у Нью-Йорку.
Говорить корреспондент Радио Визволения у Нью-Йорку. Сегодня мы запросили до нашего микрофона доктора геологии Витаута Зубковского на короткую гутарку об ягоных университетских студиях ды цяперашняй навуковой працы. Доктор Зубковский, откуда вы сами из дому?
Сам я из Менску, с Комаровки.
Вы давно из Беларуси?
Да уже годов 13 будзе.
Кольки же вам теперь годов?
А вот недавно отсветковал 30-ку.
Да середнюю и высшую освету вы здобыли уже тут, на миграции?
Так, середнюю освету я отримал в Заходней Немеччине. Я скончил белорусскую гимназию имя Янки Купалы у Регенсбурзе. А тады, в 49-м годе, поехал в Бельгию на университет.
Где же вы студиевали у Бельгии?
На Лювенском университете. Меж іншого, это один из найлепших университетов Европы. И характерно, что как раз на им...
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаете передачу «55 годов на хвале свободы». Зараз год 1958 у истории Белорусской службы «Радио Свобода».
1958 год зазначился певным притуплением идеологичного супрацьстояння двух сусветов, поделенных железной заслоной. Початок политической отлиги, экономичные и науковые поспехи Советского Союза выкликали певные змены в дочинениях помеж Заходом и Усходом. Отбилось это и на потребованиях до программы «Радио Вызволения», якія помалу пераставалі быць непрыхаванымі антыбальшавіцкімі філіпікамі, пачыналі набываць больш гнуткія формы. У 1958 годзе адбылася чарговая змена часу вяшчання. Беларускія праграмы гучалі цяпер трыма двухгадзіннымі блёкамі, а поўдні а 9 вечара і а 1 гадзіне ночы. Выпрабоўваліся розныя дыапазоны і частоты з мэтай хоць неяк абысці савецкія глушылкі. Савецкая контрпрапаганда ў друку ускосна сведчыла, што часам гэта магло ўдавацца. А зараз працяг успамінаў ветэрана беларускай службы «Радіо Вызвалення», «Радіо Свабода» Яна Запрудніка. Мінулым разам ён распавядаў пра сваю працу ў Мюнхене і пра пераезд у Нью-Йорк. Што ўяўляла сабою «Радіо Вызвалення» ў Нью-Йорку? Ян Запруднік распавядае.
«Радіо Вызвалення» ў Нью-Йорку ў 58 годзе мела невялікі лік рознанацыянальных супрацоўнікаў і працаўнікоў, якія дасылалі ў Мюнхен перадачы, галоўна пра жыццё ў Амерыцы ды пра палітыку амерыканскага ўраду. Але з беларусаў сярод сталых супрацоўнікаў «Радіо Вызвалення» яшчэ нікога не было ў Нью-Йорку. І такім парадкам я стаўся першым. А праўда, супрацоўніцтва з амерыканскім камітэтам вызвалення ад бальшавізму было ўжо наладжана і старэйшымі калегамі беларускімі даследнікамі. Яны займаліся вывучэннем бальшавізму ў Беларусі і беларусаведную тэматыку тады распрацоўвалі Антон Адамович, Владзімір Сядура, Юрка Відзьбіч, Лева Кінчевіч ды іншыя навукоўцы. Пэўна ж, кіраўніцтва радыёвызвалення добра разумела, што Нью-Йорк з ягоным багатым рэсурсам шматмоўнага журналістычнага пісьменніцкага таленту можа стацца важным пунктам рыхтавання радыёперадачаў.
А зараз аўтэнтычны эфір 1958 году. Гучыць перадача, прысвечаная творчасці Янкі Купалы.
Беларуская мова для Янкі Купалы, які для ўсяго нашага нацыянальна-вызвольнага руху была галоўнай зброяй абароны і наступу, абрабаваная з сваіх прыродных багаццяў, прыгнечаная палітычна і сацыяльна, Беларусь усцяж заставалася непадданай і непакорнай за лініяй абароны свае родныя мовы. Праціўнік заўсёды памятае пра гэта і ў гэты бок кіруе сваё найсмертальнейшае джала. Дыскрымінуюцца беларускія школы, у чужую мову пераводзіцца тэатр, чужая гаворка ўводзіцца ўрадавыя ўстановы, плянава здушваюцца беларускія выдавецтвы, ды асабліва выданне беларускіх слоўнікаў. На Беларусі цяпер пад забаронай больш за 150 выдатных твораў Янкі Купалы. Сярод выкінутых вершаў нашага вялікага паэты апынуліся і тыя, дзе Купала заклікае паняволены народ бараніць сваю душу, бараніць сваю родную мову.
Каб таму маланкай асляпіла вочы і блукаў абмацкам ён у дзень і ў ночы, хто для нашых дзетак хоча асляплення, бэсціць чужаніцай думак прасвятлення. Каб вады гарачай на таго нагрэлі, і не ўстаў ён болей са сваёй пасцелі, хто над Беларусяй хоча распасцерці свой бізун чужацкі і народ усмерціць. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой зваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, вашай ён не ўкраў. Сваё ён толькі ўспомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў. Вам страшна нашай слёзнай песні? І жальбы страшна вам глухой? Вам жутка сонца на прадвесні? Мілей вам холад з цемнатой? Напасцяй, лаянкай напраснай, грудзей не варта мазаліць. Не пагасіць вам праўды яснай. Жыў беларус і будзе жыць. Не столькі хамскія натуры на карках вынеслі сваіх. І свіст даносчыкаў пануры, паверце, не запудзіць іх. К свабодзе, роўнасці і знанню мы працярэбім сабе след. І будзе ўнукаў панаванне там, дзе сягоння плача дзед.
І на заканчэнне паслухайце фрагмент перадачы, прымеркаванай да 40-годдзя БССР.
Беларуская рэдакцыя радыёвызвалення дае ў сваёй праграме серыю перадачаў на тэму «Выгубленыя бальшавікамі». Табе, народ мой, згібнуты ў ваковах, з-пад сэрца песню гэтую пею. І ўскрашаючы мінуўшчыну нанова, выказваю цяпершчыну тваю. Янка Купала. Сёння слухайце першую перадачу.
У юбілеі БССР рэжым вымагае сабе постаці нацыянальнага дабродзея, патрона Беларусі. Таму угодкі называюць не абыяк, а нацыянальным святам. Узвышаны назоў спатрэбіўся дзеля прапагандовага рэверансу на адрес народу, а галоўнае, каб прыкрыць ім палітыку фізычнага выгублення і духовага тэрору. Гэткай палітыкай 40 годдзі домагаліся усё яшчэ недасягнутыя даўныя мэты выканчэння ў народе нацыянальнае самасведомасці. У гісторыі Беларусі бальшавікі ўварваліся чужацкай збройнай сілаю. Ужо ад першага сутыку з нашым адраджэнчым рухам яны выявіліся зацятымі ягонымі ворагамі, нават калі яшчэ не мелі ўлады. А захапіўшы яе, распачалі сваю дзейнасць разгонамі, арыштамі, забаронамі, пагвалчаннем народных традыцыяў і правоў. У 17 годзе разагналі першы ўсебеларускі кангрэс і абвесцілі забароненымі нацыянальныя арганізацыі. Яны знішчылі народжаную нашу
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Лукашенко таксама падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера. Уладзімір Кацура на 6 суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня Менскі трактарны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. Нацыянальны банк Беларусі чакае паступлення другога транша крэдыту міжнароднага валютнага фонду ў памеры каля 680 мільёнаў даляраў ужо на гэтым тыдні. Ахвяры тэракту 4 ліпеня скардзяцца на малыя кампенсацыі, якія лічаць недастатковымі. Многія з пацярпелых засталіся інвалідамі, страцілі працу. У часопісе «Дзеяслоў» пабачыла свет невядомае апавяданне Васіля Быкава. Далей на нашых хвалях працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1959 у гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода».
Гаворыць «Радыё Свабода».
Сигнал, який ви тільки що почули, почав гучати на наших хвалях від 1959 року. У гэтым годзе адбыліся істотныя перамены ў палітыцы радыё, што сярод іншага выявілася і ў змене назову. Дынамічнае і наступальнае паняцце вызвалення ў назове радыё саступіла месца больш статычнаму і абстрактнаму паняццю свабода. Пра тое, як гэта адбылося, распавядае ветэран нашага радыё Ян Запруднік.
Пасля тых рэвалюцый 56 году і Вашынгтон і Москва прыйшлі да пераканання, што гэтыя канфронтацыі небяспечныя, бо ў абедзвюх дзяржавах былі ядзерная зброя, і ўрэшце рэштаў пасля 58-59 год прыйшлі да пераканання, што трэба пераходзіць канфронтацыі на так званае мірнае суіснаванне. Ніксон паехаў у Москву, Хрушчоў прыехаў у Нью-Йорк, у Злучаныя Штаты, пазнаёміўся тут сельская гаспадарка і Амерыкі. На генеральной ассамблеи приезжали Микоян был в Америке, Козлов, Кашиня, президент Верховного Совета БССР и так далее. Но, словом, атмосфера полагоднела, и постулят мирного соиснования вымагал снижение крышку эмоционального узровню, яким отзначались передачи радио вызволения. Фразеология была довольно эмоциональная, моцная в сенсе обвинувачения у режима и так далее. Выразы «Червоная диктатура», «Кремлевские маньяки» и так далее стали неактуальными, и таким парадком «Радио вызволения» сталося «Радио свобода». Я памятаю, как мне часто доводилось снижать тон своих репортажов после заувагов особы, якой я читал свои репортажи. Перед тем, как начитывать, Густав Бурбель был загадчиком отделу белорусско-украинско-турко-кавказского. Мне доводилось читать ему свои репортажи, и он часто говорит: «Спокойней, спокойней, на что все эти такие горячие почути? И чем спокойнее будешь говорить, тем больше переконливо это будет гучить». Но и в рэшце рэшт нельга было с ним не сгодиться. После я сам уже в такой роли был в дочинении до інших вольных супрацовников белорусской программы. А так на агул період мирного суіснування, це був період конкуренції ідеїв, і, безумовно, річ, треба було користатися матеріалом, обапертим на факти, на документи, і старатися якмога спокійніше це подавати. Наскільки це удавалося нам, я думаю, можна міркувати реакції совєтського боку, тих усіх фелітонів, обвинувачувальних артикулів у наш адрес, і ми все це сприймали як довод, що все ж таки ефективність наших передач була безпечною.
А зараз автентичний ефір 1959 року. Гучить фрагмент гутарки з представником американської білоруської молоді Юрком Станкевичем, якому недавно, до речі, сповнилося 75 років.
До найбольш дійних білоруських організацій у Злучених Штатах Америки від самого початку свого існування належить згуртування білоруської молоді у Америці. З метою познайомити наших слухачів з цією організацією ми запросили сьогодні на короткую гутарку єйного старшиню, спадара Юрку Станкевича. Спадар старшиня, коли було засновано згуртування білоруської молоді у Америці?
Заснавалася наша організація у 1951 годзе у Нью-Йорку выпускниками беларускай гімназіі імя Янкі Купалы, што прыехалі ў Амерыку з Нямеччыны.
Як жа сёння выглядае вашая арганізацыя?
Сёння мы маем ужо аддзелы згуртавання ў Нью-Йорку, Нью-Брансвіку, Кліўлендзе, Шикаго і іншых гарадах Амерыкі. Апрача таго, да нашай арганізацыі належыць шмат беларускай моладзі, што жыве асобна па меншых беларускіх асяродках.
І якую галоўную мэту паставіла сабе згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы?
Перш за ўсё, трэба было зазначыць беларускую моладзь, якая прыехала сюды з Еўропы, вакол свае арганізацыі і канкрэтныя нацыянальна-узгадаваўчыя работы. Дасягнуўшы гэта, перад намі ж адразу паўстала пытанне... Адносінаў мясцовых уладаў да гэтых арганізацыяў, дык тут у гэтым сэнсе поўная свабода, якая якраз і ўзмацняе лаяльнасць імігрантаў да Амерыкі.
Вельмі дзякую вам, спадар старшыня, за пададзеныя весткі.
На заканчэнне зноў наш архіў. Прапануем паслухаць гутарку з паэткай Наталлей Арсеньевай.
Мы запрасілі сёння нашую паважаную паэтку на кароткую гутарку, якая, мы верым, зацікавіць і нашых слухачоў. Спадарыня Арсеньева, на бацькаўшчыне ў мірныя часы вы вельмі шмат пісалі. Скажыце, калі ласка, як адбіліся на вашай творчай энергіі цяжкія гады вайны і, пэўна ж, нялёгкая ростань з родным краем?
Вайна? Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала, пішу і цяпер.
Апынуўшыся на захадзе, якія знайшлі вы магчымасці публікаваць свае творы?
О, друкаваць свае творы я маю дзе, абы пісаць. Вы ж ведаеце, тутка ў вольным свеце выходзяць і беларускія газеты, і часапісы. А апошнімі гадамі у Нью-Йорку выдаецца і адмысловы літаратурны беларускі часапіс «Конадні», які задзіночвае ўсіх нашых паэтаў і пісьменнікаў без розніцы, дзе яны сяння апынуліся – у Амерыцы, Еўропе ці Аўстраліі.
Спадарыня Арсеньева, якія думкі і пачуцці выклікаюць у вас вашыя сябры паперу ў Беларусі, што змушаныя пісаць у умовах савецкай партыйнай літаратуры?
Я шчыра перажываю іхную нядолю, спагадаю ім, бо ўяўляю, як ім парою цяжка. Яны ж усе кахаюць Беларусь таксама, як мы тут, бачаць тую велізманую крыўду, што вясяння дзеецца, і мусяць маўчаць, або пісаць стоя, з чым не пагаджаюцца, у што не вераць. Напішуць, а пасля... Ах, ды што тут казаць? Хто ж не ведае сяння ўмовы, у якіх жывуць там і нашыя пісьменнікі, і людзі наагул?
Вы, пэўна ж, не траціце надзеі, што прыйдзе час, калі і ў нас... У вольнай Беларусі паэта будзе магчы выказаць тое, што яму на сэрцы ляжыць, а не тое, што хоча партыя.
Калі б я ў гэта не верыла, навошта былі б усе духовыя пакуты выгнання? Па што было б жыць наогул?
Вельмі дзякую вам, спадарыня Арсеньева.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды, старонкі гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1960 да 62.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 22 до 24, Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.